Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Ольга Генералова. Сегодня в выпуске. В Нью-Йорке паром врезался в причал. Десятки пострадавших. На Олимпиаду 2020 претендуют три города. Жерар Депардье стал россиянином и посетил Саранск. В Нью-Йорке потерпел крушение паром. Пострадали десятки человек. В качестве причины аварии названа техническая неисправность судна.
9 января в Нью-Йорке потерпел крушение паром. В утренний час пик он врезался в причал. По последним данным, пострадало 85 человек. 10 из них в тяжелом состоянии, двое в критическом. По данным транспортной службы, на борту судна находились 326 пассажиров. В момент удара большинство из них стояло в очереди на высадку. Очевидцы, находящиеся в момент аварии на пирсе, рассказывают, что видели много крови. У кого-то была сломана рука, у кого-то повреждена спина. Около 40 человек лежали на носилках. Место крушения посетил мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. В результате аварии сам паром остался на плаву. Причины инцидента выясняются. Движение паромов между Манхэттеном и Стейтен-Айлендом прервано не было.
Обедневшие греки рубят лес на дрова. Жители страны, лишенные многих материальных благ, начали отапливать свои дома печами и каминами. На традиционное отопление им теперь просто не хватает средств. Страну окутал дым и пепел.
Министерство охраны окружающей среды Греции бьет тревогу. Многие жители страны, измученные финансовым кризисом, вынуждены отапливать свои дома дровами. Обедневшие греки просто не могут позволить себе покупку экологичного дизельного топлива, поскольку по сравнению с прошлым годом оно подорожало в два раза. Теперь над Афинами и многими крупными греческими городами образовался смог из дыма и пепла. Экологи говорят, что отопление дровами опасно для здоровья людей.
У нас есть результаты, которые показывают, что концентрация взвешенных частиц в три раза превышает норму.
Доктор Димитрис Илиопулос говорит, что риск для здоровья может увеличиться, если использовать древесное отопление долго, а зима в Греции продлится еще несколько месяцев.
Особенно эта ситуация представляет большую проблему для молодого и престарелого населения нашей страны. Эти люди наиболее подвержены риску. Данная ситуация станет еще серьезнее в следующие 2-3 месяца, поскольку мы ожидаем понижения температур, и все больше людей могут начать использовать камины.
Спрос на древесное топливо резко возрос по всей стране. Бизнес по продаже дров и дровяных печей пошел в гору.
Многие люди отключили свои радиаторы и используют для отопления дровяные печи и дрова.
Сами греки также волнуются за создавшейся ситуации, но не видят иного выхода.
Конечно, я обеспокоена, но у нас нет другого выбора. Я обеспокоена. Им необходимо снизить цены на дизельное топливо, чтобы люди могли покупать его, а не жечь дрова.
Но некоторые больше опасаются простуды, чем загрязненной атмосферы.
Замерзнув, можно заболеть. Опасно не только загрязнение воздуха от дров. Холод также опасен.
Спрос на дизельное топливо в Греции упал на 80%, соответственно, упала и прибыль. Но продавцы цены не снижают, поскольку налоги высокие.
Если правительство, если Министерство финансов не желает снизить налог, тогда необходимо по меньшей мере предоставить больше льгот, чтобы больше людей имели право на льготы, если правительство хочет, чтобы греческие семьи не страдали от холода.
Оппозиционные партии Греции также выступили с предложением снизить налог на дизельное топливо, однако власти ответили отказом. По их словам, налоги необходимы для восстановления экономики. Выход из создавшейся ситуации представители здравоохранения видят только в ограничении использования дров и поиске других экологичных способов отопления домов.
Недавно обнаруженное в США письмо с криком о помощи из трудового лагеря в Китае оказалось не единственным в своем роде. Такие находили и раньше. Подробности далее.
Недавно мировые СМИ сообщили о письме с призывом о помощи, которое было найдено в США в коробке с украшениями на Хэллоуин. Послание было написано узниками исправительно-трудового лагеря в Китае, где делали этот товар. Однако, как выяснилось, это письмо далеко не первое в своем роде. Были и другие, однако это не получало широкой огласки. К примеру, одно похожее послание было обнаружено в Австрии 10 лет назад. Позже его передали в местную австрийскую ассоциацию Фалуньдафа, поскольку письмо было написано приверженцами именно этой китайской медитативной практики. Сама практика мирная, но в 1999 году китайская компартия начала репрессировать ее за массовость. С тех пор сотни тысяч практикующих фалуньдафа, которую также называют фалуньгун, оказались узниками совести в тюрьмах и лагерях принудительного труда КНР. Глава ассоциации фалуньдафа Австрии Ван Юн говорит, что письмо передали ему в 2002 году. Его нашли в упаковке с салфетницей, которую, согласно его содержанию, сделали в женском исправительно-трудовом лагере Чатоу в городе Гуанчжоу. В письме подробно рассказывается о пытках, которым подвергают приверженцев фалуньгун в заключении, с целью заставить их отказаться от своей веры.
Когда я увидел письмо, мне стало очень тяжело. Неожиданно расстояние между Австрией и Китаем исчезло. Я по-настоящему прочувствовал, насколько жестокими являются репрессии внутри Китая.
В Австрии салфетницы продавала местная компания «Идушу». Ван говорит, подобная находка была не единственной.
Проведя свое расследование, организация Amnesty International обнаружила, что компания Чиба в Германии, которая принадлежит Идуша, также находила письма с призывом о помощи от практикующих фалуньгун из китайских тюрем.
Бывшая заключенная женского лагеря Чатоу, которой удалось выехать из Китая, рассказала, что тоже писала подобное письмо во время своего двухлетнего заключения.
10 лет назад меня незаконно арестовали только за то, что я занимаюсь фалуньгун. Я написала письмо с призывом о помощи и положила его в продукцию, которую нас заставляли делать. Я надеялась, что международное сообщество сможет помочь. 10 лет спустя приверженцы фалуньгун продолжают отбывать незаконные сроки в тюрьмах. Это действительно печально.
По данным правозащитных отчетов за 2007 год, из 250 тысяч заключенных в китайских трудовых лагерях половину составляли практикующие фалуньгун. На сегодняшний день это число, возможно, еще больше. Помимо многочисленных сообщений о пытках и рабском труде, существует также утверждение о том, что власти Китая используют заключенных, практикующих фалуньгун, в качестве бесплатного банка органов для продажи на пересадку.
В понедельник в Швейцарии три города представили свои заявки на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года. Что это за города и в чем их преимущества, давайте узнаем.
Стамбул, Мадрид и Токио представили свои заявки на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года. Это произошло 7 января в швейцарской Лозанне. Стамбул, крупнейший город Турции, участвует в голосовании в пятый раз за последние 6 раундов. Мэр Кадир Таббаш говорит, что Стамбул имеет потенциал для проведения игр.
Наполеон однажды сказал, что если бы мир был единым государством, то столицей стал бы город Стамбул. Мы хотим провести у себя Олимпийские игры 2020. Мы хотим, чтобы часть мира побывала в Стамбуле еще раз, и у нас есть возможность сделать это.
В делегацию Токио вошли японская футболистка и чемпионка мира 2011 года Хамара Сава, а также паралимпийский пловец Такаюки Сузуки. Япония надеется провести игры, восстанавливаясь после разрушительных землетрясений и цунами. Генеральный директор производителя спортивных товаров компании Мидзуна считает, что проведение Олимпиады вернет стране надежды и мечты.
Прежде всего мы верим в силу спорта, верим в олимпийский дух и наши собственные спортивные силы. Если мы проведем эту Олимпиаду в Японии, то сможем дать миру много азарта и энергии. Что касается Японии, которая пережила разрушение, мы можем вернуть нашу энергию и, глядя на Олимпийские игры, дать людям мечты и надежды, особенно молодым людям.
Токио, принимавший у себя летние Олимпийские игры 1964, ранее уже подавал заявку на проведение игр в 2016 году. Однако после неудачной попытки получить достаточную общественную поддержку проиграл Рио-де-Жанейро. Мидзуна говорит, что новая заявка имеет несколько отличий от предыдущей.
Отличие от последней предложенной заявки – это четкий и простой лозунг «Открой завтра». Также у нас есть два больших изменения в плане. Места для новой олимпийской деревни больше, чем в прошлый раз. Кроме того, мы строим новый национальный стадион в том же месте, где был стадион в 1964 году. Вот такие два больших отличия.
Оценочная комиссия Международного олимпийского комитета, начиная с марта, посетит города-кандидаты с четырехдневными визитами. Город, где пройдет Олимпиада 2020, выберут 7 сентября в Буэнос-Айресе.
Жерар Депардье, который теперь по праву может считаться и российским актером, на этой неделе посетил столицу Мордовии Саранск. Едва спустившись по трапу самолета, он охотно продемонстрировал свой новый паспорт.
Жерар Депардье, получив в Сочи российский паспорт, прямиком отправился в столицу Мордовии Саранск. Сюда его пригласил глава российского госфильмофонда Николай Бородачев. В заснеженном аэропорту актера встречают душевно, в русских народных нарядах и с русскими народными песнями. Он тут же охотно демонстрирует свой новый документ. Депардье посетил местный музей и памятник Емельяну Пугачеву. В новом фильме актеру предстоит создать образ именно этого исторического персонажа. Затем Депардье ожидала встречи с жителями города и актерами местного театра. На сцене гости облачили в расшитую узорами мордовскую национальную рубаху, словно поставив тем самым точку в процедуре получения российского гражданства. Напомним, что Жерар Депардье собрался переехать в Бельгию после того, как президент Франции Франсуа Олланд предложил увеличить подоходный налог для богатых до 75%. Решение актера вызвало в правительстве негативную реакцию, и его обвинили в предательстве. Тот же, в свою очередь, отказался от французского гражданства. Впрочем, налог потом решили не увеличивать. Где теперь будет проживать актер, пока неизвестно. Прописка в Саранске у него уже есть, и местные власти выразили желание подарить ему дом. Кроме того, ему даже предложили пост местного министра культуры. Говорят, актер вежливо отказался.
Далее в выпуске. Итальянская молодежь осталась не у дел. Лошади помогают лечить интернет-зависимость. Знаменитому лондонскому метро исполняется 150 лет. Лестница фортепиано в Бразилии призывает двигаться. В настоящее время более трети молодых итальянцев не имеет работы. Это является одной из ключевых проблем, которые необходимо будет решать преемнику ушедшего премьер-министра Марио Монти.
С первого взгляда может показаться, что это огромная толпа людей, зрители, пришедшие на концерт какой-нибудь очередной популярной музыкальной группы. Но нет. Эти люди – итальянские безработные учителя, и их здесь несколько сотен тысяч. Они пришли принять участие в конкурсе на получение 11 тысяч рабочих мест в детские сады региона Лацио. Многие стоят в огромной очереди с раннего утра.
У меня нет никакого доверия к моей стране, абсолютно нет. У нас нет выхода, нас прижали к стене. Либо вы уходите отсюда, или если вы остаетесь здесь, вы станете изгоем. Нет никаких альтернатив, даже если вы хотите организовать что-то свое, у вас не будет шанса. Это страна для стариков. Мы все должны уехать и оставить страну пенсионерам.
Уровень безработицы среди итальянской молодежи в возрасте 15-24 лет в три раза выше общенационального и достиг самого высокого уровня с начала 1992 года. Причем резкое повышение с 11% до 37% произошло за последние три месяца. Компании, как правило, предлагают молодым людям только временные контракты с ограниченными правами и не хотят заключать постоянные. Так человека проще уволить. В связи с этим молодежь вынуждена переходить с одной временной работы на другую. Многие живут на средства родителей или уезжают за границу.
Я только что стала жить самостоятельно, поэтому надеюсь, что получу эту работу, и мне удастся оплатить мои счета за месяц. Мне 27 лет, в этом возрасте надо найти способ уйти из дома родителей. В других странах это происходит гораздо раньше.
Многие, чтобы повысить свой шанс трудоустроиться, идут на курсы.
Я пришел сюда, чтобы попытаться устроиться на курсы. Я потерял работу. Имея даже 15-летний опыт работы и только диплом средней школы, я потерял работу. Я просто надеюсь найти ее снова. Всегда надеешься, что если приложишь некоторые усилия, то получишь что-то взамен. Следующее правительство должно работать на перспективу, а не вести себя как прошлое.
Президент Итальянского национального института статистики говорит, итальянцы начали осознавать серьезность ситуации. В связи с этим число претендентов на любые вакансии возросло.
Совершенно ясно, что итальянцы поняли, что кризис — это не краткосрочные проблемы. Таким образом, нет никаких оснований для ожидания лучшего поворота событий в течение нескольких недель или нескольких месяцев. Я думаю, что это объясняет, почему некоторые люди теперь более активно ищут работу, в то время как раньше они были неактивны.
Безработица станет одним из тех вопросов, которые нужно будет решать новому премьер-министру после февральских выборов. Летом прошлого года Монти пытался решить проблему с помощью трудовой реформы. Однако, по мнению критиков, ожидаемого результата она не принесла.
Что только не пробуют жители Южной Кореи в попытке избавить своих детей от интернет-зависимости. Там, где не помогают законы и директивы, на помощь приходят лошади.
Верховая езда, как известно, это не только спорт и отдых, но еще и приятный способ лечения различных заболеваний, в том числе психологических. В Южной Корее ипотерапия помогает подросткам справиться с интернет-зависимостью. У этой 14-летней девочки была склонность посещать порнографические сайты.
Я привыкла сидеть за компьютером по 7 часов в день, а если мама уезжала, то и всю ночь.
Чтобы избавить ребенка от пагубной зависимости, родители Ким что только не перепробовали. Запрет садиться за компьютер, воспитательные беседы, занятия музыкой, помощь психотерапевта – ничего не помогало. Зависимость начала отступать только когда девочка пришла в лечебный центр верховой езды. Говорит, тесное общение с лошадьми помогло ей больше всего.
Я забочусь о лошадях и думаю о том, как лучше ездить на них. Благодаря им я потеряла интерес к компьютеру и интернету.
Почти 2/3 жителей Южной Кореи пользуются смартфонами, и 10% детей в возрасте от 10 до 19 лет постоянно сидят в интернете. Это почти 700 тысяч человек. В прошлом году обеспокоенное такими данными правительство страны выпустило новый закон. Он запрещает детям до 16 лет играть в компьютерные игры с 12 часов ночи до 6 утра, однако оказался не очень действенным. Другое дело – лошади. Представители Корейской ассоциации верховой езды говорят, что курсы ипотерапии в их центре проходит около 50 человек в день. К 2022 году планируется построить еще 30 центров, чтобы удовлетворить растущий спрос на такой вид лечения.
Крупнейший в мире ансамбль барабанщиков вошел в книгу рекордов Гиннесса по числу исполнителей. Выступление почти 15-тысячного коллектива состоялось в Индии.
14 883 человека, одетые в белые национальные костюмы, исполняют традиционную музыку на барабанах мриданга. Это масштабное выступление проходит в северо-восточном индийском штате Ассам в присутствии представителей книги рекордов Гиннесса. 15 минут слаженной игры, и вот ансамбль признан рекордсменом по числу исполнителей. В подтверждении официальной регистрации рекорда коллектив барабанщиков получает специальный сертификат.
Это рекорд по самому большому числу людей, играющих на барабанах мриданга. Мы зарегистрировали его, и это первый подобный рекорд в Индии.
Во время подготовки к мероприятию организаторы собирали барабанщиков разного возраста по всей стране. Большинство музыкантов очень рады участвовать.
Я хотел бы передать привет всем организаторам, которые выступили с инициативой по организации такого особого события. И для меня большая честь быть здесь. Я лично считаю, что сегодня я самый счастливый человек в мире.
Посмотреть, как устанавливается рекорд, собралось много зрителей.
Знаменитое лондонское метро отмечает на этой неделе 150-летний юбилей. Старейшую в мире подземку британцы прозвали «трубой», и определенно без нее Лондон не смог бы стать таким, как сегодня.
Старейшее в мире лондонское метро отмечает на этой неделе внушительную дату. Ровно 150 лет назад, 9 января 1863 года, в британской столице открылась первая линия метрополитена. Переполненные улицы викторианской эпохи вдохновили инженеров на исторический подвиг – проложить железную дорогу под землей. Впоследствии эту идею скопируют по всему миру.
В 19 веке Лондон был очень переполнен. На улицах стояли рыночные киоски. Так родился замысел попытаться разгрузить улицы Лондона с помощью подземной железной дороги.
Свой метрополитен англичане прозвали «трубой». Кому-то подземка полюбилась, кому-то, может быть, уже опостылила. Но без нее Лондон никогда не стал бы таким, какой он сегодня.
Без трубы Лондон не смог бы вырасти до таких размеров. 200 лет назад в столице проживало всего лишь около миллиона человек, а сейчас 8 миллионов. Необходимо было построить метро для интенсивного передвижения. Поэтому во всех крупных городах мира, таких как Пекин, Шанхай, Дели, все используют подобную систему.
Правда, у всех остальных городов есть огромное преимущество. Они могут учиться на ошибках англичан.
Великобритания нашла решение, и остальной мир скопировал его. Обратная сторона медали – мы не могли учиться на ошибках других. Почти на всех других системах есть два пути в каждую сторону. Таким образом, можно перекрыть один на всю ночь, в то время как другой работает. Поэтому там нет такой проблемы, как у нас, когда приходится закрывать на 4 или 5 часов.
Недооценить роль подземки в жизни Лондона просто невозможно. Во времена Второй мировой она служила убежищем для тех, кто спасался от немецких бомбардировок. А полвека спустя, в июле 2005 года, она стала местом ужаса и горя, когда исламские фундаменталисты подорвали 3 поезда и автобус в центре Лондона. В тот день погибли 52 человека. Сегодня лондонцы сильно полагаются на метрополитен, который позволяет перевозить в 2 раза больше пассажиров за день, чем другой железнодорожный транспорт. Они привыкли к своей трубе и бурно реагируют, когда в полуторавековой системе что-то выходит из строя. Старейшая в мире подземка давно уже нуждается в ремонте и модернизации. Нынешний мэр Лондона Борис Джонсон пообещал внедрить новые технологии, частично финансируемые за счет ежегодного повышения стоимости билетов. Впрочем, историк Вулмар говорит, что для процветания мировой столицы требуется гораздо больше.
В Лондоне на самом деле не хватает подземных путей. Мы хотим запустить кроссрейл, у нас есть улучшенная линия Темзлинг, но нам действительно необходимы средства на разработку по меньшей мере еще 2 подземных линий, чтобы справиться с пассажиропотоком в 21 веке.
К юбилею своей подземки Лондон подготовил историческую реконструкцию. 13 января воссозданный поезд на паровой тяге, состоящий из старинных вагонов, будет путешествовать по первому маршруту столичной трубы.
Люди уже давно привыкли к лифтам и эскалаторам, и, наверное, мало кто задумывается о том, что ходить намного полезнее. Чтобы напомнить об этом, в Бразилии установили музыкальную лестницу. Давайте посмотрим.
В среду пассажиров железнодорожной станции Осаско в Бразилии поджидал сюрприз. Лестница, ступеньки которой сделаны в виде клавиш пианино. Тем, кто решил спуститься или подняться по ней, импровизированная фортепиано охотно отвечала музыкальными звуками. Такая лестница является частью проекта под названием «СЕСК», предназначенного для пропаганды физической активности и здорового образа жизни.
Мы решили установить ее здесь, поскольку хотели подтолкнуть людей чем-то забавным и веселым к тому, чтобы они задумались и стали больше двигаться, увеличили физическую активность в своей ежедневной жизни. И в конечном счете стали пользоваться лестницей вместо эскалатора при входе на станцию.
И вот кто-то торопится поскорее преодолеть мелодичное препятствие, а кто-то, наоборот, продлевает себе удовольствие дополнительными шагами.
Лестница прекрасно подходит, чтобы повеселиться. Мне это понравилось, потому что она звучит как пианино, и можно наступать на нее и извлекать звуки.
Я пришла, чтобы оплатить счета, вся в стрессовом состоянии. Я вышла из дома с мужем и сыном, и вдруг натыкаюсь на лестницу в виде фортепиано. Люди, это так расслабляет, вдруг начинаешь прыгать. Я спустилась вниз, чтобы подняться еще раз. Это действительно здорово и действует расслабляюще.
Идею установить лестницу пианино бразильские специалисты позаимствовали у шведов. В Стокгольме есть аналогичная музыкальная лестница, созданная в рамках проекта «The Fun Theory». Его целью также является поощрение людей к физической активности с помощью введения фактора удовольствия. Однако даже такие меры не всегда действенны. Многие люди по-прежнему предпочитают пользоваться лифтом или эскалатором. Тем не менее, бразильские организаторы надеются, что их проект все же принесет пользу тем, кто ведет сидячий образ жизни.
В Баварии прошли гонки на рогатых крестьянских санях. Плохая погода не помешала.
Около 90 команд приняли участие в 44-й ежегодной гонке на санях. Она ежегодно проводится в Баварии в местечке Гармиш-Партенкирхен. Такие старинные крестьянские сани здесь называют «Хорншлиттенреннен», что в переводе означает «рогатые сани». Управляет ими команда из 4 человек. Задача участников – как можно быстрее съехать по ледяному склону высотой 160 метров и длиной около километра. На некоторых участках сани развивают скорость до 90 километров в час. Неудивительно, что удержаться в повозке и добраться до финиша удается не всем членам команды. Однако наличие потерь на результат не влияет. Главное – время. Участникам гонки 2013 года с погодой не повезло. Слишком тепло и дождливо. Снег тает, и организаторам пришлось несколько раз переделывать трассу.
Мы подготавливали трассу 3 раза, и каждый раз она таяла. Наконец мы положили снег на аллею с 3 вечера до 7 вечера, добавив туда 20 мешков соли. Теперь мы можем ездить по ней.
В этом году мужская команда-победитель установила время 1 минута 38 секунд. У женской команды, выигравшей в соревновании, время заезда составило 2 минуты. Название чемпионата происходит от формы санных полозьев. Они напоминают рога горного козла. Такие сани крестьяне раньше использовали для перевозки сена и дров с горных пастбищ в долину. Со временем они вышли из употребления и сохранились только в музеях. В 1970 году группа энтузиастов из Гармиш-Партенкирхена восстановила несколько штук и организовала первое соревнование. По правилам, к участию в гонках допускаются только традиционные сани. Они сделаны полностью из дерева, за исключением креплений, полозьев и рулевого рычага.
В северокитайском городе Харбин провели массовую свадебную церемонию при температуре ниже минус 20 градусов Цельсия. В народе говорят, что такой брачный союз будет крепче.
Есть поверье, чем холоднее погода в день свадьбы, тем прочнее будет брачный союз. Если это действительно так, то у этих 16 пар впереди не что иное, как долгая жизнь душа в душу. На массовую свадьбу при температуре ниже минус 20 собрались в городе Харбин на северо-востоке Китая в рамках ежегодного фестиваля льда и снега.
Мой муж из Харбина, мы расписались 4 января. Думаю, такая массовая свадьба – это очень знаково. Теперь я еще счастливее. Хотя тут очень холодно, внутри я чувствую большую теплоту.
Укутанные в шубы молодожены обмениваются кольцами и скрепляют свой союз объятиями. В такую погоду последнее особенно приятно, так теплее.
Уверен, мы будем жить счастливо до конца дней.
Мы будем помнить этот день всю жизнь.
Такую церемонию на знаменитом на весь мир Харбинском фестивале льда и снега проводят ежегодно. В ней участвуют пары не только из Китая, но и из других стран. В этом году здесь есть россияне.
То, что создавалось 5000 лет, было почти полностью утрачено. Сегодня мир ожидает возвращение божественной культуры. Шэньюэнь.
Это был обзор мировых событий. С вами была Ольга Генералова. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.